народа поверх барьеров. Продолжаем передачу. Слово «кобза» тюркского происхождения. А сам инструмент, по мнению специалистов, родом из Молдавии. Но, тем не менее, играют на нем украинские народные музыканты – кобзари. Передачу о них подготовила Ирина Колесникова.
Что мы знаем о кобзарях? Сущность кобзарства, как тайного братства, до сих пор непостижима.
Это была организация, древнейшая организация, которая объединяла в себе вот этих певцов.
Рассказывает Владимир Кушпет, исследователь кобзарского творчества, исполнитель на старинных кобзарских инструментах.
Они назывались цехами или братствами. У них был свой устав, у них свой был суд, своя казна, у них свой был казначей. Присягу принимали когда? Было две присяги. Первую присягу принимал, в общем-то, молодой кобзарь, который прошел науку пан отца. Пан отец и так назывался, значит, пан отче, вообще-то, так что было понятно, как оно звучало на украинском языке. Он у него учился 2-3 года. За это время он мог себе и бандуру сделать. Учили тоже интересным способом. Он ложил свои руки на руки ученика и начинал показывать, как это перебирать нужно струны. Это проходило 10-20 лет. Его начинали постепенно готовить к более серьезной участи. Были мастерские книги, устные книги, которых было 12 книг. И их передавали людям, которые заслужили именно возможность получить эти тайные, будем говорить, знания. Это было настолько тайным явлением, что он не имел права никому не рассказывать. Отношение к деньгам. Абсолютно это было пренебрежение к этому делу. Им нужно было столько денег, сколько им хватало бы на жизнь. Как вот было, случилось с Воросаем. Это известнейший Остап Макеевич Воросай. Они смотрели на кобзе, именно они на бандуре. Когда Лысенко там и прочие повезли его в Петербург, он выступал перед императорской семьей, ему подарили табакерку золотую. Ну, естественно, вернувшись в свое село, начал показывать табакерку, и видно, где-то в голосе прозвучала какая-то не та нотка. После чего в Гадичи был собран суд. Его исключили из кобзарского сорядка.
Скажите, кобзари играли все-таки на кобзе или на бандуре? И почему все-таки они играют на бандурах, а называются кобзарями?
Кобзарь – это не принадлежность к инструменту, принадлежность к деятельности, которой он занимался. И не зря Шевченко назвали кобзарем. Если спрашивают, а вот Шевченко на бандуре или на кобзе играл? А вы знаете, я говорю, на гитаре. Вы как называли кобзари? Божий человек. Именно на первом месте у кобзарей были всегда псальмы, канты. Настоящий кобзарь – это духовный человек, который, очистивший свою душу, связью божественной с Богом, пытался очистить и людям, помочь очистить людям. И те думы, настоящие думы народные, которые не пели, очень монотонно, во-первых, исполняется дума. То есть какой-то такой медитационный момент. И это не потому, что они были такие бесталанные эти люди, что не могли что-то придумать более эффектное компонент, а потому что это было состояние вот такое ввести человека в спокойствие.
По потребі, на барзель царський. Ой, там до много війська, геть поднажено, да через мечу положено. Та не єдиного тіла козацького, молодецького, живого не остановлено.
Ведь казаки Мамаю – это собирательный образ, это и кобзарь, это такой непобедимый казак. Его нельзя уничтожить, убить. Он всегда изображен вот именно в позе какого-то такого, значит, немножко опять индийский, потому что он сидит почти что в позе лотоса. У него обязательно состояние лица, знаете, такое, есть такое понятие в Украине лад, спокойствие. У него обязательно кобза. Mm-hmm. Казака Мамая вешали как икону, только не вместе с иконами, естественно. Или на дверях рисовали, или на скрине, или в доме обязательно почти, что у всех был казак Мамая. Вот такой собирательный образ. Он как бы оберегал от всяких незгод, от таких неприятностей народ. Ведь кобзари еще же не пели никогда эти песни, которые пели в народе, в широком побуте. И вот сейчас, когда человек говорит, что я кобзарь, и тоже он поет, допустим, черные брови, карие очи, такие романсы, или дивлюсь на небо, так думку гадаю, чи взяв бы я бандуру. Это шикарные, но это романсы. Как только характерники исчезли, начал занепад Запорожской сечи. Зачем закончилось? А ничем, она развалилась. Царица играла часть туда, на Кубань, часть ушли от турков. Идеологи пропали.
Ой, мій милий, заболів, і село. селечку захотів. Ой, рано, радисенько, кіселечку захотів. А як я то молода, не лінива я була, ой, і пішла по селу, не побувати кіселю.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о кобзарях.
После падения Запорожской сечи кобзари смешались с бродячими слепыми музыкантами. Крепость рухнула, и начался так называемый «жебрацкий» – нищенский период кобзарского движения. Часто поводырями у слепых певцов выступали байстрюки – брошенные дети. Историческая метафора «в поисках отчего дома» имеет печальный конец. В советское время, в 1933 году, был созван первый и последний всеукраинский съезд кобзарей. Делегаты, прибывшие на съезд, были арестованы и наверняка все расстреляны. «Нападать на слепых, что может быть ниже», написал в своих мемуарах Дмитрий Шостакович.
Услыши, Господи, у просьбах, у молитвах люду царському народу християнському і всім головам слухавши. От на многі літа до конця віка. До конця віка.
Вадим Скуратовский, историк украинской культуры.
В XIX веке иногда поканачивали кобзари и полицейские. То же самое происходило и в начале века, но особенно худо им стало в советское время, потому что, ну, в сущности, какие-то минуты режим и вовсе объявлял кобзарей производным от украинского национализма.
Можно ли считать, что кобзари восходят к древней традиции?
Уже на склоне архаического патриархального мира, вот человек теряет зрение, то в этом случае ему ничего не остается, как взять в руки тот или иной музыкальный инструмент и, в конце концов, пойти тропой Гомера. Именно это произошло где-то на Украине в 16-17 веке. Слепому нужно каким-то образом зарабатывать на прожитие. И необходимым образом тогдашняя цивилизация и образует институт так называемых кобзарей.
Чем вообще ценно кобзарское движение? Вот существует такой памятник литературы «Кобзарь Шевченко». Он записан.
Видите ли, дело в том, что это мы назвали так сборник великого украинского поэта. Дело в том, что это литература. Эту литературу мы назвали именем вот кобзарского искусства. Но вообще-то само по себе кобзарское искусство принципиально устное. В сущности, это и есть звучащий фольклор. А со своей стороны фольклор, особенно вот на том этапе, он был еще достаточно близок по многим своим, так сказать, коммуникативным каналам к тому состоянию общества, человеческого сознания, которое мы называем мифологическим. То есть необходимым образом это искусство как бы резонирует великим мифом. Скажем, кобзарь в XVIII веке уже без всякого стеснения в своих произведениях он объединял события национальной истории, которые происходили в начале XVII века, в середине, в конце XVII века. Это его не смущало. Это, кстати, делает миф. Это как бы один из наших каналов, то самое священное древнее состояние человечества. А это слово «устное». Слово звучащее, то слово, которое и является древнейшей основой и, может, самой главной основой, ну, если не вообще искусство слова, то, по крайней мере, вот так называемого художественного слова. Гоголь в «Страшной мести» один из самых глубоких мыслителей, сосредоточившихся на самой субстанции не только украинской национальной истории, но и вообще всей мировой истории. И вот итог всех этих напряженных рефлексий великого писателя, он предстает в самом конце, когда вот в старинном городе глухо собрался народ вокруг кобзаря. И кобзарь, ну, как бы выделяет всей смысл мировой истории, который сводится, увы, к непрестанному чередованию насилия и жертвы. Жертвы и насилия. И вот об этом круговороте и поет кобзарь, и вместе с тем кобзаря слушают в городе под названием Глухов. Его уже не слышат.
морі глибокі, стояв терен високий, а з-під того терена вийшла біда молода. Гей, біто, гей, гей, біто, гей, гей, біто, гей. Біда мала невеличка, вподобала чоловічка. Де ж ти, біто, родилася, що за мене чепилася? Гей, біто, гей, гей, біто, гей.
Ну вот сейчас мы возвращаемся к тому, что по Украине снова начинает бродить Кобзари. Ну, конечно, прав академик Попович, который когда-то весьма иронически отозвался об утопии одной пылкой украинской патриотки, которая вот считает, что вот будущее Украины — это эпоха, когда по всей Украине снова будут бродить Кобзари. Знаете, дело в том, что Кобзарь — это производная от архаической культуры. А мы живем, ну, в поруганной, ну, в общем, достаточно современной цивилизации. Я с трудом себе представляю Кобзаря, который будет бродить по Украине. Как он будет бродить? Пусть эта самая патриотка пешком пройдет, как я это сделал, от Киева до Черкас по той самой дороге, и я не совсем себе представляю, как по этой дороге будет брести слепой Кобзарь. Все то, что связано с архаикой, современной цивилизацией, нужно непременно сохранять, потому что это как бы лекарство против современного рационализма, против всей тяжести современного индустриального существования. Вот покойный итальянский писатель Пьер Паоло Пазолини безумно ценил вот последних итальянских трубадуров, вот этих наивных хлопцев, не слепых, впрочем, но вот с гитарами, бродящих по окраинам тогдашних итальянских городов 50-х, 60-х, и певших свои последние баллады. Но в сущности, это были последние потомки трубадуров, которые вот в 12 веке открыли, что открыли любовь.
Уже кисель клекотить, з милого духа виходить, поки кисель іскипів, а мій милий годубів, поки кисель іскипів. Вмирай, кіселечку дожидай, не вмирай, не вмирай, ти на його жамуя, дожидай, дожидай, радість дорога моя.
Рассказывает Владимир Кушпет, исследователь кобзарского творчества, исполнитель на старинных кобзарских инструментах. Владимир Кушпет также преподает в кобзарской школе.
Даже нет народной музыки. У нас же наш национальный оркестр, это сонмище, значит, плохого камерно-симфонического оркестра с домрами, которые называются кобзами почему-то. И это все хотят выдать за какое-то национальное искусство, которое никакого отношения, оно не имеет корней абсолютно. Ну, и вы знаете, это пысынки у нас называются. Да. На яйце Шевченко нарисовали. А это мне ученики в школе подарили мне на рождение. Я уже видел там и казаков на яйцах. Но это уже сверх маразма.
Что может дать, по вашему предположению, школа кобзарей?
Как можно учить тому, чего не существует в природе? Но если нет кобзарей, как можно учить? Можно исполнители, да. Есть исполнители. У нас на сегодняшний день я их всех называю исполнителями. И я исполнитель, я тоже не кобзарь. Фактически кобзарей нет. Ведь бандуры, которые славетная наша капелла бандуристов играет, которая восторгается, как говорят, во всем мире, это же бандура создана, вы знаете, в каком? 1950 году. Ни один кобзар на ней в жизни никогда не сыграл настоящий, потому что он просто там утонул в тех количестве струн. И сломал бы себе пальцы. А есть народная бандура. Ни один консерваторский исполнитель, он понятия не имеет вообще, как строится даже народный инструмент. Не надо корчить себя кобзаря. А у нас зачастую вот походили, вот такие усы подпускают, сорочки, шаровары, смушковую шапку. И скажи, я кобзар. Ну, игра в кобзаре, карнавал.
Ой, на горе, на горе.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Кобзари».